Но не все кушания предполагаются как идоложертвенными, а лишь некоторые. Итак, если кто, когда дойдет до них очередь, скажет «это идоложертвенное», в таком случае не ешь ради того, кто это объявил вам. То есть, будет ли то слабой совестью христианин или язычник. Последний может осудить тебя, что ты принимаешь священную и освящающую, по его представлению, пищу, вопреки требованию твоей религии, но только по побуждениям чревоугодия. Итак, вкушение непозволительно ради совести не только иудея, но и язычника. Такого убеждения, что в Царстве Господа все добро и благословенно, неизменно держись даже и тогда, когда кто-нибудь скажет «вот это кушанье идоложертвенное», но не ешь его ради совести другого, признающего его идоложертвенным. Ибо хотя совесть другого для меня не закон, не вяжет моей свободы есть и идоложертвенное, как чистую пищу, но не должно есть ее, чтобы не соблазнить немощную совесть другого. Если, говорит, я принимаю пищу с благодарением, как дар Божий, то неразумно допустить, чтобы меня и веру мою за нее порицали, если я буду есть, как идоложертвенное. Стало быть, не следует есть то, что дает повод к порицанию. Итак, говорит, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, делайте так, чтобы за это видящие ваши дела, ваше поведение, прославляли Бога. Не подавайте никому никакого повода к соблазну, не вкушайте. Иначе и брат соблазнится, иудей еще более возненавидит и осудит тебя, и язычник будет смеяться над тобой, как над чревоугодником и лицемером. Златоуст. Искать полезного для всех, а не своей личной пользы, вот правило совершеннейшего христианства, вот точное его назначение. Вот верх совершенства. Златоуст. Четыре правила предлагает Святой Павел для руководства нравственной жизни. Первое. Чтобы все делать по ясной и твердой совести, по точному сознанию сообразности дела с волею Божией. Второе. Чтобы все делать во славу Божия. Чтобы самим делом выходило из поведения нашего слава Божия. Третье. Чтобы не соблазнять никого не только намеренно, но и не намеренно. Четвертое. Чтобы все направлять к спасению ближних наших, и словом, и делом. Образцом же всех этих правил служит апостол сам. Поэтому он и говорит, «Соревнуйте этим моим мерам в деле спасения, потому что я делал их и исполнял, подражая владыке моему Христу». В еврейском народе и у других восточных народов, и даже греков, женщина добропорядочного поведения должна была являться на общественные собрания под покрывалом, которое служило символом ее целомудренной замкнутости для всех сторонних ее семейства и подчинения своему мужу, отцу или брату. Гречанки являлись без покрывала только при идолослужении, во свидетельство своего благоговения к богам. Этот свой языческий обычай некоторые христианки из язычниц, к великому соблазну других, особенно иудеев, внесли в Церковь Христову. Обстоятельство это послужило поводом к горячим спорам, решить которые коринфяне просили святого Павла. Святой Павел, основавший Церковь в Коринфе, ввел в ней, как и в других церквах, обычай являться при богослужении женщинам с покрытой головою. Этого обычая продолжали держаться многие христианки, поэтому святой Павел сначала хвалит их за верность преданному им, несмотря на то, что он ранее не объяснял им нравственного значения такого обычая. Теперь же, когда явились споры из-за этого, святой Павел объясняет и значение его. Обычай этот вытекает из отношения Бога к человеку и мужа к жене по заповеди Господа и из законов природы. Будучи в Коринфе, святой Павел завел у них, как и в других церквах, всесторонние порядки, по которым сформировалась их жизнь семейная, гражданская и церковная. Помните, говорит, что я вам заповедал, и держите порядки, какие я завел у вас. За это я хвалю вас. Похвала его, очевидно, относится к тем, а таких было большинство, которые хранили его предание. Отступивших же от предания увещевает. В утверждении обычая носить женщинам покрывало на голове, святой Павел приводит основания, которых еще не знали коринфяне. Именно Христос Господь, принявший плоть человеческую и возродивший людей к новой жизни, стал естественным главою новорожденной твари, представителем которой служит муж, потому что и ранее он сначала один сотворен был Господом. Так как женщина сотворена была после, из ребра Адамова, и через него должна была узнавать волю Божию, то муж, естественно, становится главой жены. Глава же Христа, как Бога человека, есть Бог Отец, волю которого Христос пришел исполнить на земле. Из такого установленного Богом порядка святой Павел и выводит нравоучение. Муж, как носящий образ и славу Божию, как представитель Бога на земле, который дал ему власть над творениями, хотя и совместно с женою, но как подчиненный ему, не должен покрывать свою голову во время молитвы и пророчества, при действии на него Святаго Духа, ибо он, таким образом, унижает этим знаком подчинения и свое достоинство перед тварью и достоинство своей главы, Христа Господа, в котором всем дано господство. Напротив, жена, молящаяся и пророчествующая в церкви с открытой головою, срамит своего главу, мужа, тем, что пред лицем Бога не оказывает ему должного послушания и уподобляется обритым, бесчестным, нецеломудренным. Ибо если жене стыдно быть острижены или обриты, то также должно быть стыдно и без покрывала, потому что одно и то же быть остриженной и без покрывала. Итак, жена должна тщательно закрываться от постороннего взгляда везде в знак своего подчинения мужу. Эту же мысль святой Павел доказывает и от порядка творения. Итак, муж, как образ и слава Божия между тварью, не должен в церкви покрывать свою голову, а жена потом взята от мужа, как бы по его уже образу создана, и есть поэтому образ образа, или есть отблеск славы мужа, поэтому должна накрываться в знак подчинения мужу. В церкви священнослужители то покрывают, то открывают свою голову, покрывают ее тогда, когда молятся во имя церкви, которая, как невеста Христа, носит на голове корону, как знак зависимости от своего жениха, открывает, когда молится во имя Христа, совершает таинство.